Это «Медуза».
Это канал «Медуза» на YouTube. Подкаст называется «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Выходит и на самой «Медузе», и на подкаст-платформах, и, повторюсь, на YouTube. Мы говорим сегодня с деканом Лондонской школы бизнеса Сергеем Гуреевым. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Спасибо за приглашение.
В эти выходные Украина атаковала склады Wildberries в Электростали и Котовске. Коммерсант пишет, что общий ущерб и логистические мощности и стоимость товаров что-то в районе 100 миллиардов рублей, не меньше. Прежде экономики, давайте поговорим про смысл этих ударов, потому что, кажется, в эти дни многие задаются вопросом, насколько это законная цель для вас. Это законная цель?
Я не юрист и я не военный аналитик, поэтому для меня это трудно оценить. Это, наверное, вопрос не для меня. Насколько я понимаю, дискуссия идет о том, что на складах Wildberries продаются товары, которые используются для сборки дронов. А насколько это законная цель, я не знаю, но, очевидно, это с военной точки зрения целесообразный удар. Поэтому, скорее, это вопрос не ко мне, но те аргументы, которые я видел, говорят о том, что это позволяет снизить возможность российской оборонной промышленности производить дроны, которые атакуют мирные украинские города.
Владимир Зеленский, украинский президент, использует термин «дальнобойные санкции». И если смотреть на это в экономическом смысле, насколько это работающие санкции в буквальном смысле, то есть воздействие на экономику Российской Федерации. Тут можно говорить и про Wildberries, и позже, я полагаю, мы поговорим с вами про НПЗ и вообще про нефтяную инфраструктуру. Но вот удар по уязвимым складам, они горели и до этого, и было видно, что это слабое место. В общем, передовой такой российской отрасли вот этой e-commerce, электронной торговли.
Действительно, Владимир Зеленский считает, что такие удары помогают ограничить возможности российской военной машины. И именно этим он объясняет атаку складов Wildberries. Как вы правильно сказали, основной вызов для Украины – это уничтожение российских нефтеперерабатывающих заводов, которые создают двойной эффект. Во-первых, ограничивают возможности российской логистики перевозить военные грузы и солдат. Во-вторых, создают политическое напряжение внутри страны, потому что возникают очереди за бензином. Вроде бы речь идет о том, что уже сейчас российское производство бензина снизилось примерно процентов на 30. Опять-таки, эти данные меняются от дня ко дню, потому что Россия, конечно, чинит эти заводы, каждый день происходят новые атаки. Но снижение на 20 или 30% – существенный удар, который сам по себе создает очереди за бензином и тем самым увеличивает политическое давление на российское руководство изнутри. Это важный фактор. Надо сказать, что, конечно, у российского руководства есть тяжелый выбор. Один способ убрать дефицит бензина – это просто дать повысить цены. Это действительно будет непопулярно. С другой стороны, очереди, даже если эти очереди не происходят в самой Москве, а происходят по всей остальной стране, это картинка, которую невозможно спрятать даже для людей, которые смотрят только телевизор.
Если вернуться, все-таки, простите, слишком яркое событие во всех смыслах, удар по складам Wildberries к тому, что происходит вот с этой отраслью, насколько это для вас существенно и какой смысл вы тут усматриваете?
Опять-таки, это тоже существенно. Дело в том, что российские оборонные производства, скорее всего, очень хорошо защищены, а склады Wildberries по определению были защищены гораздо меньше. При этом это опять-таки удар, который касается каждого россиянина, потому что россияне зависят от электронной коммерции. И, соответственно, во-первых, трудно не заметить то, что происходит на картинке, где идет огромный столб дыма. Во-вторых, это действительно подрывает логистику электронной коммерции, поэтому это опять-таки и удар по российской оборонной промышленности, и удар по ощущению, что все нормально, что все идет своим чередом, что российская экономическая жизнь продолжается как до войны. Поэтому опять-таки это двойной удар и по внутренней политике, и по российской военной машине.
Политическое давление, о котором вы говорите и в случае с бензином, и в случае с Wildberries, посмотрим еще, что будет с озоном, оно какой характер может иметь, на ваш взгляд?
Это не демократическая страна, Россия сегодня не демократическая страна, люди не могут выйти на улицу, люди не могут проголосовать против сегодняшнего режима. Мы видим, как режим снимает одного за другим антивоенных кандидатов с выборов. давлением, иногда физическим избиением, иногда просто по формальным причинам. Конечно, россиянам будет трудно проголосовать против Владимира Путина. Тем не менее, это недовольство видно в соцсетях. И очевидно, что администрация президента отслеживает соцсети в ежедневном режиме, докладывает об этом наверх. Другое дело, насколько Владимир Путин хочет это слышать, насколько самые близкие советники готовы ему об этом говорить. Но вокруг Владимира Путина действительно на уровне N-1, N-2, то есть люди, которые подчинены ему, или люди, которые подчинены тем, кто подчинен напрямую Владимиру Путину, есть четкое понимание того, что что-то пошло не так, война идет не туда, и российские граждане, чем дальше, тем больше недовольны тем, что происходит. Они продолжают измерять рейтинги Владимира Путина. При всех условностях этих рейтингов видно, что они падают. Они видят, что россияне хотели бы окончания войны. И мы видим, что высшие российские чиновники и крупные бизнесмены начинают открыто говорить о том, что нам нужно закончить все это. Это то, чего не было еще полгода назад.
Вы наверняка заметили, что на нашем канале появилась первая реклама. Это была компания Телелео. Спасибо ей большое. И, кажется, наши партнеры тоже остались довольными. Но поддержка читателей и, в данном случае, зрителей для нас остается самой главной опорой, ключевой. Те, на кого мы можем рассчитывать, это, ну да, и предприниматели тоже. Но в первую очередь вы, зрители, которые поддерживают нас небольшими регулярными пожертвованиями. Пожалуйста, продолжайте это делать. И, кстати, у нас была пара сессий, пара периодов, когда мы очень активно говорили про необходимость поддержки, в частности, после того, как стали иноагентами. Это просто было спасительно. Ваша помощь. Многие люди в России и за границей откликнулись. Из России мы еще могли получать пожертвования, не рискуя нашими сторонниками, нашими спонсорами. Потом, осенью 2025 года, мы снова были вынуждены бросить клич и сказать совершенно правдиво, что «Медуза» мало того, что сжимается и в нынешнем виде не может существовать без вашей поддержки. Есть риск того, что она рассыплется вовсе. Многие люди тогда пришли, и конкретно на этом канале появилось 300 новых спонсоров. Спасибо вам огромное. Многие остаются с нами по-прежнему. Для того, чтобы канал не то что даже развивался, а чтобы бухгалтерия сходилась, нам нужно еще примерно 300. Понятно, что мы больше не можем кричать «помогите, помогите». Даже если мы тонем, ну, к сожалению, тонем мы достаточно плавно, медленно. И вообще не хочется этой истерики. Хочется более долгосрочных и спокойных отношений с более спокойным тоном. Поэтому честно вам говорю, что нам нужно еще 300 новых спонсоров. Несколько десятков, несколько по-русски, это 3 и больше, да? Ну вот да, на самом деле в районе 30 уже появилось после того, как я снова стал с вами про это часто говорить. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, присоединяйтесь. Реклама — это хорошо. Мы ждем наших партнеров, которые хотят продвинуть свой бизнес с помощью вас, вашего внимания. Но и ваша каждодневная, ежемесячная, вернее говоря, поддержка тоже крайне важна. Пожалуйста, поддержите нас при помощи функции спонсорства на YouTube. И продолжаем разговор. У меня несколько сбитый фокус, потому что я написал на эту тему текст, и с тех пор бесстыдно его, во-первых, рекламирую, он вышел на Карнеги Политика, во-вторых, повторяю тезисы, которые там написаны, что рейтинг — это несколько искусственная вещь, точнее, рейтинги одобрения и доверия, и администрация президента умеет ими манипулировать, и сама по себе административная доблесть состоит в том, чтобы нужную цифру сконструировать, как бы не совсем фальсифицировать, но сконструировать. Во-вторых, что в истории такое было, и в том числе за эту войну мы наблюдали на российском примере и на украинском тоже, что воздушные удары по тылам провоцируют или создают настроение у общества, которое, мягко говоря, не выливается в недовольство властью или тем более в протесты против власти. Оно, это недовольство, часто бывает направлено на военного противника. Ну, то есть мы мерзнем зимой в Киеве, это не значит, что Зеленский плохой, это Путин виноват. И когда нет бензина в России, или вот сгорел склад Wildberries, и моя продукция, если я предприниматель, селлер, сгорела, я буду винить, ну, Путина, во-первых, опасно, во-вторых, нерационально, может, государство компенсацию какую-то даст, а с украинцами понятно, и, может быть, вполне себе искренне большое количество россиян будет говорить, что Украина виновата, она зря воюет, давайте вдарим по ним еще. Я и такое тоже вижу в эти дни, ну, повторю, у меня искаженная оптика, я в подтверждении собственных мыслей часто хочу хочу видеть доказательства. Я вижу и такое недовольство. Что ж, Украина воюет, надо нам вдарить по ним посильнее. Вот этот эффект, как вам кажется, насколько существенен, и не будет ли это, наоборот, ростом лоялистских настроений, а не протестных настроений в отношении российской власти?
Измерить это очень трудно, как вы правильно говорите, эти рейтинги манипулируемы. Тем не менее, мы видим рост недовольства Путиным, не просто войной. Давайте скорее это закончим. В любом случае, может быть, победой над Украиной, может быть, перемирием. Это действительно трудно измерить. Но мы видим, что и рейтинг Путина падает. И это означает, что есть в среднем все больше и больше людей, которые скорее хотели бы, чтобы Путин закончил войну на каких-то условиях, которые до сих пор, видимо, Путину не нравились. То есть люди винят Путина, а не Зеленского в среднем. Опять-таки, наверняка те люди, о которых вы говорите, тоже существуют, которые винят Зеленского и требуют разбомбить Киев дотла. Но в среднем россияне видят, что Путин не справляется со своей работой. И надо сказать, что, опять-таки, аргумент, что надо, наконец, начать воевать по-настоящему, это очень странный аргумент, потому что Россия воюет уже 4,5 года и никак не может победить. Что еще нужно сделать Путину, чтобы эскалировать дальше? Вроде бы он эскалирует уже совсем, кроме ядерного оружия, попробовал практически все за последние 4,5 года. Поэтому этот аргумент давайте эскалировать дальше. Это очень странный аргумент, и даже Z-сообщество, как вы знаете, разочаровано в этом. Есть важный вопрос про мобилизацию. У российской власти сегодня не хватает солдат, и чем дальше, тем больше не хватает денег на то, чтобы нанимать солдат. Но мобилизация будет крайне непопулярная, очевидно, что ее не будут проводить до этих самых выборов. Вот, и сами Z-блогеры говорят, что мобилизация в нынешней войне не очень полезна, этих людей надо учить, кроме того, их все равно убьют украинские дроны, поэтому сама мобилизация ничего не даст. Поэтому пока непонятно, что можно попросить еще у Путина, чтобы он, наконец, разбомбил Зеленского и добился окончательной победы над Киевом.
Я понимаю, что мы от экономики соскользнули в политику, но вы и политического свойства тексты и книгу писали, поэтому кажется это уместным. Вам не кажется, что если Владимир Путин в этой ситуации проявит слабость, то его рейтинги, его поддержка, его легитимность осыпется в просто таком чаушесковском стиле? Ну, то есть важно не показать слабость. Он всю свою карьеру демонстрирует, что даже в очень кризисной ситуации главное удерживать свою линию. И, например, когда был Курск, есть публикации в библиотеке Клинтона, как он говорит, что вот расчесывали там всякие журналисты эту проблему, всякие недружественные мне товарищи, но я держался, и мой рейтинг потом даже отскочил. У него есть, очевидно, в его инструментарии вот это, в кризисной ситуации не сдаваться, не отступать, и потом в конце ты выиграешь. Пересидишь, продемонстрируешь твердость, а если дашь слабину, то все и обвалится. Вот если он пойдет на попятные, на какую-то уступку внутреннему общественному мнению, внешнему давлению, не будет ли он более слабой фигурой, нежели если будет продолжать упорствовать?
Вы знаете, я давно живу на этом свете и видел, как Владимир Путин перед лицом непреодолимой силы отступает. Например, была такая монетизация льгот, когда выяснилось, что она крайне непопулярна, Путину пришлось отступить. Да? Пенсионная реформа. Изначальные предложения по пенсионной реформе были пересмотрены после того, как стало понятно, что это очень непопулярно. Минские соглашения. Да? Помните, что сначала Путин говорил про Новороссию. Вот когда он сначала аннексировал Крым, шла речь, ну, если Новороссия, еще 6 украинских областей. Выяснилось, что, во-первых, Путин не может их все захватить. Во-вторых, санкции оказываются более болезненными, чем он думал. И несмотря на то, что в Донецке и Луганске прошел так называемый референдум в мае 2014 года о том, что эти регионы тоже хотят быть частью России. Путин не признал их частью России вплоть до 2022 года. Да, и более того, подписал Минские соглашения, замораживающие конфликт. Минские соглашения не являются справедливыми, они не являются замечательными. Тем не менее, Путин изначально говорил о чем-то совершенно другом. Он говорил о том, что есть кроме Крыма еще целая Новороссия. И он не признавал Донецк и Луганск частью России еще много лет. Потому что он столкнулся с единством Запада, которое ему казалось до тех пор невозможным. В том числе и потому, что Америка и Европа начали вводить секторальные санкции в августе-сентябре 2014 года. Нам это все кажется сегодня смешным, потому что эти санкции выглядят как совершенно незначительные, беззубые по сравнению с теми санкциями, которые были введены в 2022 году. Но, тем не менее, Путин умеет отступать, если он видит, что он не может победить. Опять-таки, он размахивал угрозой ядерной войны в 2022 году, после того, как американцы и китайцы объяснили ему, что это плохая для него идея. Он перестал об этом говорить тоже. Поэтому не нужно думать, что Путин не умеет отступать. Умеет. С другой стороны, у Путина есть огромная машина пропаганды. И он может продать слабость как силу. Он может сказать, смотрите, мы воевали со всем Западом, тем не менее мы не отступили. Все то, что мы смогли захватить до сегодняшнего момента, мы удержим. И наши братья в Донецке и Луганске будут нами защищены. Вот. Поэтому я могу себе представить, как Путин, видя, что его война заходит в тупик, соглашается на перемирие на условиях, которые он дома попробует продать как победу. Я думаю, что самый главный вопрос – это то, насколько Путин понимает, что война зашла в тупик. Пока, мне кажется, этого не происходит. Или, по крайней мере, публично он об этом не говорит. Возможно, он считает, что тот факт, что у Украины сегодня нет противоракетной обороны, что у Украины кончаются ракеты для комплекса Patriot, позволяет ему бомбить, беспрепятственно бомбить баллистическими ракетами украинские города. И он считает, что он сможет сломить волю украинского народа к сопротивлению до того, как Украина разбомбит все НПЗ.
Если он так считает, ну, у него не то чтобы совсем нет оснований для такой точки зрения. Впереди зима. Зима может быть очень тяжелой. У Российской Федерации есть возможности сделать трагически тяжелой эту зиму в Украине, еще более тяжелой, чем предыдущие. Почему эта же логика не работает в обратную сторону? Или работает? Не знаю. Не хочу отвечать за вас.
Я не знаю. Прошлая зима, украинцы говорят, что прошлая зима была самой тяжелой зимой этой войны. Тем не менее, украинцы не сдались, и нет никакого ощущения, что украинцы готовы продолжать отдавать землю. Дело в том, что есть не только символический, но и стратегический аргумент о том, что отдавать Славянск и Краматорск – это плохая идея. Это укрепленный пояс городов. Соответственно, если вы их отдадите Путину и скажете, пожалуйста, забирай эти города, это просто означает, что в следующий раз, когда Путин нападет на Украину, у Украины не будет дополнительной линии фортификации, дополнительной линии защиты. Поэтому это просто подарок Путину, и украинцы это хорошо понимают. У украинцев есть основания не верить Путину, потому что в какой-то момент они подписали Минские соглашения, заморозили конфликт, потом Путин опять на них напал. Да, то есть это тот же самый Путин, который без всяких оснований вероломно напал на Украину в 2022 году. Если вы попытаетесь найти хоть какое-то юридическое обоснование нападения Путина в 2022 году на Украину, вы в самих речах Путина его не найдете. Это просто нападение, да, просто агрессивная война, это уголовное преступление по российским законам, мне кажется, наказывается сроком от 7 лет или до 7 лет. Ну, в общем, Путин и все его окружение нарушили российское законодательство, потому что нет никаких правовых оснований для того, чтобы напасть на Украину в 2022 году. Поэтому украинцы Путину не верят. Они считают, что если мы сейчас согласимся, он нападет опять, и лучше к этому новому нападению быть более готовыми. Следующая зима действительно будет очень тяжелой. Найдут ли украинцы способы защититься от баллистических ракет, которыми Украина атакует украинские города до зимы. Мы не знаем. Очень большой запас ракет для комплексов «Патриот» был потрачен в иранской войне. Украина пытается сейчас построить свои ракеты, которые называются «Фрея», совместно с Европейской коалицией. Украина может также надеяться, что атаки на НПЗ и, вообще говоря, атаки дронами по российской логистике вокруг линии фронта могут помочь, по крайней мере, стабилизировать линию фронта на сегодняшний момент и отрезать Крым от логистических поставок. То есть у украинцев тоже есть карты, как сказал бы президент Трамп. Поэтому это такая гонка, где непонятно, кто выиграет. И еще есть дополнительный аргумент. Это выборы в Конгресс в ноябре 2026 года. Эти выборы по сегодняшним прогнозам республиканская партия проигрывает, по крайней мере, в нижнюю палату Конгресса. Верхнюю палату пока непонятно, но проигрыш в нижней палате существенно ограничит возможности президента Трампа давить на президента Зеленского, потому что законодатели в Соединенных Штатах все настроены, в большинстве с вами настроены проукраински, и поэтому вот тот изначальный аргумент, тот изначальный подход, о котором мечтал Владимир Путин, что он сможет убедить президента Трампа, что президент Зеленский проиграет все равно, поэтому президенту Зеленскому нужно сдаться прямо сейчас, этот подход перестанет работать.
Вы прекрасно знаете, что российские власти последовательно ограничивают доступ ко всему, до чего могут дотянуться. Если вы в России и прямо сейчас смотрите наш подкаст на YouTube, то, вероятно, у вас уже есть VPN, а то и не один. И вы точно умеете обходить блокировки. Но, во-первых, мы не знаем, что Кремль еще придумает. Блокировки все время усиливаются. А во-вторых, у вас наверняка есть близкие, которым нужно помочь со всеми этими ограничениями. Если вы хотите сами решать, что читать и на какие сайты ходить, подпишитесь на нашу соцрассылку. В ней мы в том числе рассказываем о новых способах борьбы с блокировками, к чему и как подготовиться заранее. Например, как выбрать VPN, настроить прокси для Телеграма или выкачать из мессенджера всю важную информацию. Ссылку на форму подписки, как обычно, найдите в описании к этому эпизоду. И еще пара важных технических моментов. Чтобы получать наши письма и не переживать, соблюдайте базовые меры безопасности. Не подписывайтесь на рассылку с российской электронной почты, то есть с доменов вроде Яндекса или Mail.ru. С рабочей почты, особенно на российском сервере, тоже не стоит. Лучше всего завести почту на gmail.com или yahoo.com. В рассылке нет узнаваемого дизайна Медузы, но если вы все равно тревожитесь, то скопируйте полезную информацию из письма, а потом удалите его и не забудьте почистить корзину. Кроме того, не стоит присылать наши письма тем, кому вы не доверяете. Подпишитесь на экстренную рассылку нашего издания. Ссылка в описании и берегите себя.
Небольшая заметка на полях про Славянск и Краматорск, про их стратегическое значение. Ну, военные эксперты говорят, что укрепление можно и передвигать. Это, может быть, не самый существенный аргумент, но, в общем, да. Предлагаю про это не спорить, предлагаю вернуться к экономическому смыслу. Если понемножку суммировать... НПЗ, топливные базы, нефтеналивная инфраструктура для экспорта нефтепродуктов, в первую очередь нефти, за рубеж. Теперь удары по самой современной части российской торговли. Извините, что я перед вами говорю про эти азы, но это действительно пик технологический в торговле. Когда ты заказываешь товар, и он только для тебя приезжает, это очень оптимальное распоряжение логистическими ресурсами, складскими ресурсами, ну, в общем, тоже логистическими, да, всем в что веками делалось в торговле, но это вот пик, мечта самая. И это, наверное, можно посчитать в процентах ВВП, сколько эта связанность, вот такая высокая информированность приносит стране. Поэтому тоже нанесен удар. Есть недальнобойные, а непосредственно санкции наложены на российскую экономику, которые отягощают ее в смысле и текущих операций, и в смысле перспектив экспорта технологий и финансов. Как можно это описать? Насколько уже отягощена российская экономика, насколько ей тяжело двигаться теперь?
Ну, российской экономике тяжело двигаться вперед, и действительно есть два аспекта стоимости в этой войны, санкций, дальнобойных санкций для российской экономики, которые мы видим сегодня. Один статический, другой динамический. Со статической точки зрения мы можем подумать о том, насколько хорошо сегодня живут российские люди по сравнению с теми, как бы они хорошо жили без войны. И есть самые разные оценки. Часть этих оценок трудно квантифицировать, потому что часть этих эффектов трудно посчитать количественно, потому что то, о чем вы говорите, международная торговля, это в том числе и качество и разнообразие товаров, которые потребители ценят, но это очень трудно учесть в статистике. Например, если раньше вы покупали немецкие автомобили, теперь за те же деньги вы покупаете китайский, а китайский раньше стоил в два раза дешевле. С точки зрения Росстата, один автомобиль – та же цена. С точки зрения потребителя, вы получаете за те же деньги товар, который раньше бы стоил в два раза дешевле. Да? Это очень трудно на самом деле посчитать. В статистике автомобиля как раз такой товар, где это посчитать относительно легко. И есть оценки того, насколько та же самая модель стоит дороже сегодня. Вот. Но по другим товарам это очень трудно сделать. И особенно это трудно сделать по услугам. Тем не менее, по самым разным оценкам, видимо, российский потребитель видит снижение качества жизни примерно на 10%. Это кажется не очень много, но, например, в демократической стране, если ваше потребление падает на 10%, это точно означает выход на улицу и смену правительства. В России, конечно, это не так, потому что, как вы правильно сказали, российские граждане не могут протестовать. Это опасно для свободы и, возможно, для жизни. Второй аспект – это военное производство. Военное производство входит в ВВП, и кажется, что ВВП не снижается. Оценки говорят о том, что Россия тратит на войну 5% ВВП. Без войны эти бы 5% ВВП тратились бы на гражданское производство. Эти 5% ВВП вынуты из гражданского ВВП и переведены в военный. Конечно, если бы произвели танк, выглядит так, как будто он входит в ВВП, потому что государство с него заплатило, эти деньги пошли на зарплаты рабочих, которые работают на оборонном заводе и так далее и тому подобное. Но с точки зрения качества жизни, это все равно, что, так как этот танк через неделю сгорит в Украине, это все равно, что ничего не произведено. И в этом смысле вот эти 5% ВВП – это тоже статический налог на всю российскую экономику, где российские граждане не получают ничего от этих 5% ВВП. То есть в целом мы говорим о том, что огромная часть того, что Россия производит, уничтожается на полях Украины, в украинских городах, в московских НПЗ теперь, да, и в НПЗ по всей стране. И это статический налог на уровень жизни. Но есть и динамический эффект, то, о чем вы говорите. Россия отрезана от мирового разделения труда, Россия отрезана от технологий, и в этом смысле инновационное развитие, экономика, основанная на знаниях, новые отрасли промышленности, ничего этого в России не будет, пока война не закончится и санкции не будут сняты. То, о чем вы говорите, про то, что товары и услуги пересекают границы легко и безболезненно, это очень важная часть сегодняшнего экономического развития по всему миру. И то, что Россия сегодня отягощена санкциями, то, что каждую высокотехнологическую деталь нужно заказывать так, чтобы она обошла 3 или 4 границы, при этом нужно платить посредникам, которые рискуют попасть под американские санкции, поэтому требуют огромную премию за риск. Все это, конечно, усложняет экономическое развитие. Поэтому российская экономика сегодня не растет, несмотря на относительно высокие цены на нефть.
Если смотреть более локально на бюджет, я примерно такие заметки сделал себе на полях, и буду рад, если вы оцените и скажете, где я заблуждаюсь, путаю, и что тут важно, а что не особенно. Большие расходы, мы прямо сейчас видим, больше 45% расходов бюджета на войну. Это Янис Клюге, немецкий исследователь, он считал по первым 5 месяцам с января по май 2026-го. Там не очень простая у него методика, он может немножечко завышать, но, кажется, консенсус про то, что в районе 40% бюджета точно идет на военные расходы. Кроме того, дефицит бюджета мы видим по первым 5 месяцам в районе 6 триллионов рублей, 2,6% ВВП всего бюджет, его расходная часть 45 триллионов, около того. Бюджетный процесс не то чтобы сломан, но совсем недавно он сделал шаг к меньшей регулярности, я бы сказал, потому что была быстро проведена через Государственную Думу норма, которая позволяет правительству, кабинет министров регулировать в сторону увеличение лимит госдолга, и расходы так вообще не делается. Это важная парламентская функция, контролировать бюджет, может быть, и главная на самом деле функция. Мы видим уже не один год, как государство забирает деньги не только у бизнеса, но и у граждан, буквально повышая налоги, и то, что является вот таким отягощением, ну, прямо налогом не назовешь, но, в общем, изъятием средств. Также мы видим, что при помощи заимствований у своих же банков на внутреннем рынке в районе 30 триллионов накоплено госдолга. Это примерно 2/3 годового бюджета, да, нынешнего, примерно так. Кроме того, конечно, не один год, не один месяц мы наблюдаем, что война забирает людей с рынка труда, и как работодатель за выплату где-то уже их убивает, они не производят ничего, ничего после себя не оставляют, кроме, опять же, некоторого отягощения, потому что их семьи будут получать льготы. Ну и ВПК осушает рынок, гражданский сектор, ему проблематично конкурировать с зарплатами, которые есть на оборонных заводах. Про инновативные вещи, связанные с санкциями, можем потом отдельно поговорить, про тот же ИИ. Но очень короткое резюме. Граждане уже довольно давно платят за войну практически напрямую, перспективы подорваны, и главные из этих перспектив связаны с международной изоляцией и с рынком труда. Ну и да, с разросшимся ВПК, который нужно будет потом как-то, видимо, реконструировать то, о чем вы сказали, если ты привык производить танки. Ну, можно это делать, пока деньги есть, а потом нужно делать что-то, что будет более продуктивным. Я бы как-то так описал текущую ситуацию. Как бы описали вы, что тут нужно исправить?
Вы все сказали правильно. Есть еще один аспект – это инфляция. И дело в том, что инфляция в военной экономике – это не баг, а фича. Вот в каком смысле. Когда вы платите производителям танков миллиард рублей, или когда вы платите солдатам, которые идут в армию в Украине и погибают там, миллиард рублей, с точки зрения гражданской экономики это эквивалентно тому, что вы просто напечатали миллиард рублей, раздали семьям солдат или раздали людям, которые работают на заводе, производящем танк. Потому что этот танк, он не возвращается в гражданскую экономику, он сгорает на полях Украины, и солдаты убиты, как вы правильно сказали, на полях Украины. И в этом смысле это эквивалентно с денежной точки зрения просто печатанию денег. Поэтому каждый вот такой оборонный расход, будь то контрактная армия или производство вооружений, которые сгорают в Украине, это эквивалентно просто денежной эмиссии. Поэтому инфляция – это существенный риск в такой экономике, поэтому Центральный банк борется с инфляцией высокими ставками. Сегодня ставки продолжают быть достаточно высокими. И, конечно, это дополнительный удар по гражданскому сектору экономики. То, о чем вы сказали, что гражданский сектор конкурирует с военным сектором по зарплатам и проигрывает эту конкуренцию. А вторая история – это, конечно, высокие процентные ставки. Оборонный сектор, точнее, это не оборонный, а военный теперь сектор, потому что никакой обороны в России не ведет, она нападает. Военный сектор получает из бюджета деньги в начале года, как предоплату на год. Ему не нужно платить процентные ставки. А вот гражданский сектор вынужден платить высокие процентные ставки, и в этом смысле это дополнительный налог на гражданский сектор. Одна вещь, о которой вы сказали вскользь, это повышение налогов в 2026 году. Путин может сколько угодно говорить о том, что дефицит бюджета – это не проблема и так далее и тому подобное, но в 2026 году, соответственно, примерно в середине 2025 года, российское правительство поняло, что деньги кончаются и придется повышать налоги. И тот факт, что были повышены налоги, о многом говорит. Это говорит о том, что они всерьез воспринимают проблему дефицита бюджета. Они понимают, что повышение налогов непопулярно и ведет к дополнительному замедлению экономического роста. Тем не менее, они вынуждены были повысить эти самые налоги. Более того, в январе они начали говорить о том, что им придется проводить секвестр бюджета, сокращать невоенные расходы. Иранская война помогла им, помогла российскому правительству, потому что временно повысила цены на нефть. Но, тем не менее, видно, что с деньгами в российском бюджете есть проблемы. Поэтому то, о чем вы говорите, абсолютно правильно. Такое напряжение есть. И именно поэтому, мне кажется, если бы Путин точно знал ситуацию и на фронте, и в экономике, и с точки зрения производства бензина в России, у него были бы рациональные аргументы для того, чтобы заканчивать эту войну. Насколько он живет в своей реальности или в объективной реальности, мы не знаем, потому что, как я пишу в недавней колонке в Project Syndicate, есть важная проблема. В таких режимах, где нет независимых СМИ, где нет оппозиции, вам приносят только те новости, которые вы хотите слышать. И вполне возможно, что Путин получает недостаточные обратной связи и думает, что он побеждает в этой войне.
Я тут немножко мнусь, потому что, когда мы говорим про российскую экономику, часто приходят в комментарии люди и говорят, ну, конечно, а чего вы только про российскую? А про украинскую тогда тоже скажите. Украина набрала долгов, Украина прямо сейчас находится в прямой зависимости от Запада, который формирует, благодаря своим вливаниям, бюджет этой страны, и что же там нет тех же проблем с ВПК, и с вот этим перекосом. Чего же вы молчите про Украину? Скажите что-нибудь про Украину.
Ну, во-первых, я думаю, что пусть про Украину говорят украинские экономисты. Во-вторых, да, Украина воюющая страна. Это страна, экономика которой в 10 раз меньше, больше, чем в 10 раз меньше, чем российская. Да, там есть бюджетный дефицит. Да, этот бюджетный дефицит пополняется займами или грантами от западных партнеров. Безусловно, в Украине доля оборонного сектора гораздо больше, чем в России. Безусловно, Украина страдает от огромного оттока людей. Но это, мне кажется, вопросы скорее к другим людям. Насколько украинцы готовы продолжать эту войну, это другой вопрос. Мне кажется, все опросы, которые мы видим в Украине, показывают, что украинцы по-прежнему готовы продолжать защищать свою страну. Чего нельзя сказать о России, да, если вы посмотрите на опросы внутри России, большинство россиян уже много месяцев, это большинство держится на уровне примерно 2/3, хотели бы закончить войну.
Я не сказал, это на YouTube приходится делать. Напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Про цену войны. Я не видел, чтобы то, что касается российской экономики, оценивалось в деньгах, но про Украину есть оценки, в том числе и Всемирного банка, и прямой ущерб от войны домам, инфраструктуре, предприятиям. Это в районе 200 миллиардов, 195 миллиардов долларов. И на восстановление в течение десятилетий под 600 миллиардов, 588. Можно считать, конечно, упущенный рост. Можно и нужно говорить про потери в людях и гражданских, и военных, переводя это тоже в деньги, потому что это способ уйти от гуманизма. Кажется, у вас был про это как-то текст. Уйти от абстрактного гуманизма в сферу конкретного и посчитать, сколько в деньгах страна потеряла. Как бы вы оценили ущерб от войны для Украины и для России? Про Россию, повторю, ну, то, что я видел, оно такое несколько абстрактное, и мы, кажется, про это уже говорили, про перспективы и про долгосрочные последствия.
Да, оценки для Украины, как вы правильно сказали, есть два подхода. Один – это оценка Киевской школы экономики, которая считает объекты инфраструктуры, здания, мосты, фабрики, и приходит к оценке около 200 миллиардов долларов. Оценка Всемирного банка – это более глобальная оценка, которая говорит о том, сколько, вообще говоря, должно быть потрачено на восстановление экономики Украины, и эта оценка растет. Пару лет назад она была 500 миллиардов, сейчас действительно 600 миллиардов. Вот. И вообще говоря, с таким счетом Украина придет к России и потребует выплаты этих сумм в течение скольких-то лет. И вполне возможно, что Международный суд присудит Украине эти деньги, потому что действительно речь идет о том, что Россия нанесла Украине огромный ущерб и с точки зрения человеческого капитала, и с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения аннексированных территорий. Здесь есть много самых разных аспектов. Опять-таки непонятно, какая часть из этих оценок относится к территориям, оккупированной Россией сегодня, и какая часть относится к той территории, которую сегодня контролирует Киев. Поэтому все это относительно абстрактные цифры. С другой стороны, такие оценки есть, и идет разговор о том, что такой счет будет предъявлен России. С другой стороны, ВВП России сегодня больше, чем 2,5 триллиона долларов, поэтому для России эти суммы, особенно если они будут растянуты в течение десятилетий, как, например, это было для Ирака, который платил репарации Кувейту в течение 30 лет, для России это вполне посильная сумма.
У России и у Украины вынуждена своя хронология. Мы, кажется, должны были бы с вами разговаривать не про войну и не про ущерб, который нанесен этой войной, а примерно про эти же суммы, которые должны были бы инвестироваться в то, чтобы две этих страны участвовали в главном, ну, по крайней мере, пока так кажется, сюжете эпохи искусственного интеллекта, его развитии. Россия старается в этом не отстать, плюс есть доступ к китайским технологиям, какие-то из этих моделей просто с открытым кодом все могут пользоваться. Что думаете про ИИ, про влияние на экономику, в частности, российскую, и, ну, про украинскую, наверное, пока не будем, да, пока в военном режиме находится страна?
В украинской экономике, кстати, искусственный интеллект играет очень важную роль, потому что сегодняшние технологии производства дронов и использования дронов на поле боя во многом зависят от искусственного интеллекта. Поэтому, конечно же, уже сейчас многие европейские производители вооружений смотрят на Украину как на пионера в области использования искусственного интеллекта в оборонной промышленности, и многие ведущие европейские предприятия сотрудничают с украинскими предприятиями, производят дроны вместе, в том числе в Европе. Поэтому не нужно думать об Украине как о стране, которая отстает в этой области. Что касается России, конечно, Россия будет стараться использовать искусственный интеллект, будет зависеть от Китая в этой области, потому что в искусственном интеллекте, как ни в какой другой области, размер имеет значение. американская экономика большая, китайская экономика большая, американские модели используются по всему миру, китайские тоже во многих странах, да, опять-таки, как вы правильно сказали, это модели с открытыми весами, то, что называется, с открытыми параметрами, но Россия – это не очень большая страна, Россия – это 2% мирового ВВП, и в этом смысле, конечно, Россия не сможет произвести пионерские модели. Россия не сможет произвести модели, которые перейдут американские или китайские, что вполне нормально. Грубо говоря, в европейских странах таких моделей тоже практически нет, потому что европейские страны по отдельности тоже являются небольшими рынками. И сегодня стоит большой вопрос, что Европа может сделать для того, чтобы не отстать от Америки и Китая в этой области. Но Россия точно, будучи изолированной страной, не сможет стать пионером в этой области.
Кажется, нужно заканчивать. Вы писали книгу, которая называлась «Диктатура обмана», поэтому, может быть, политикой и закончим, поскольку это был такой крайне беглый в силу хронометража обзор состояния российской политики, в том числе с обращением к актуальному сюжету, с ударами по Wildberries, по их логистической инфраструктуре. Как то, что сейчас происходит в российской экономике, влияет на путинский режим и вот локально, когда Украина осуществляет давление, и долгосрочно, как вы полагаете, это на нем скажется?
Путин, конечно, страдает от того, что российская экономика не растет, что российские граждане видят ухудшение уровня жизни, рост цен, снижение покупательной способности своих зарплат и пенсий. Путин, как вы правильно говорите, тратит все большую часть своего бюджета на войну. Это означает, что пенсионеры и учителя видят снижение покупательной способности их доходов. И это абсолютно нормально в военной экономике. Опять-таки, как правильно пишет Яннис Клюге, на которого вы ссылаетесь, Путин нанимает солдат, продолжает нанимать солдат. Но это обходится с каждым днем все дороже, потому что те солдаты, которых он нанимал в самом начале войны, были не против того, чтобы пойти на фронт за небольшие деньги, а сегодня остаются только те, которые, во-первых, знают, что их отправят в штурмовые отряды, они погибнут в течение нескольких недель, а во-вторых, это те люди, которые в самом начале войны не хотели идти воевать за относительно небольшие деньги, поэтому Путину приходится тратить все больше денег на найм солдат. И, конечно, чем больше экономических потерь, чем хуже ситуация в экономике, тем больше недовольства. Как я уже сказал, не только российские граждане, не только Z-блогеры, но и высшие руководители российского государства и люди, близкие к Путину, теперь открыто, публично говорят о том, что война обходится стране дорого, и ее надо заканчивать. И это тяжелая ситуация для Владимира Путина, потому что это означает, что эти люди все меньше и меньше его боятся. Опять-таки мы видим анонимных бывших российских чиновников, дающих интервью журналу The Economist. Мы видим Андрея Мельниченко, который написал целую колонку для журнала Economist. Раньше таких колонок не писали. Да? Это несмотря на то, что люди по-разному интерпретируют то, что там написано в этой колонке, очевидно, что происходит какой-то сдвиг. И путинский монолитный режим идет трещинами. И это для Путина опасно. Причем не так опасно, как для других людей. Для Путина это физически опасно, потому что у него нет способа уйти на пенсию и спокойно доживать свои дни на даче. Этот режим, который выстроен так, что Путин не может покинуть свой пост в безопасности. Путина это очень тревожит. И экономические факторы здесь играют очень важную роль. И поэтому, конечно, удары по НПЗ, изоляция, санкции, снижение темпов экономического роста, снижение уровня жизни населения – это для Путина экзистенциальный риск.
Ясно, ярко, интересно. Спасибо большое, Сергей Гуриев, декан Лондонской школы бизнеса.
Спасибо большое, Владислав.
В конце снова хочу сказать про спонсорство. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, подпишитесь на YouTube при помощи функции спонсорства на ежемесячные регулярные пожертвования. В последние дни, после того, как я чаще стал про это говорить, мне пришло буквально два очень похожих, практически одинаковых сообщения. Одно от человека, который живет далеко за океаном, а другое от человека, который живет высоко. Вот так загадочно я пишу, и не хочу, чтобы эти люди были без их желания узнаны. Так вот, оба сообщения были примерно такого содержания. поддержания. Ты часто заговорил про спонсорство на YouTube. Я хочу, чтобы ваш канал развивался, и твой подкаст мне нравится, слушаю очень давно. Мне что, переоформить пожертвование? Я оформил когда-то пожертвование на «Медузе». Нет, там, пожалуйста, оставайтесь. Не нужно ничего менять, если вы уже являетесь спонсором «Медузы». В конце концов, у Гугла есть комиссия, а если вы оформляли через форму на нашем сайте, никакой комиссии нет. Для общего дела это намного полезней. С другой стороны, мы на YouTube говорим именно про спонсорство, потому что хочется дать вам прямую, очень удобную возможность прямо сейчас все оформить. Заходите на сайт и рядом с логотипом нажимаете «Join» или по-русски «спонсорство». Ну, вот не размывая никакого сообщения. Кроме того, чего греха таить, в видеоотделе у меня, в частности, есть небольшие KPI, связанные с новыми спонсорами, поэтому новые 300 нам очень нужны. Если у вас есть такая возможность, присоединяйтесь, переоформлять ничего не надо. Всем спасибо, всем пока.